Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацен.
У нас сегодня очень такая трепетная тема. Мы будем говорить, как всегда, о жизни, но о жизни тех, кого, наверное, в сегодняшнем обществе меньше всего заметно. Тех, кого почти иногда даже и не видно. О жизни пока еще нерожденных детей. У нас сегодня в гостях Сергей Чесноков, президент Международного фестиваля «За жизнь». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Очень хочется в этой программе поговорить о том, что делается и что сделано, чтобы нерожденные дети становились рожденными, чтобы жизнь продолжалась. И вот название вашей организации «За жизнь» тут очень хорошо иллюстрирует некий наш сегодняшний посыл за жизнь, за то, чтобы жизнь продолжалась.
Давайте начнем, наверное, с того, что вы расскажете, чем вы занимаетесь. Фестиваль «За жизнь» — это что такое? Как это понимать? Чем вообще фестиваль может в такой, ну, непростой, мягко говоря, ситуации людям помочь?
Фестиваль «За жизнь» — это такое ежегодное мероприятие людей, которые в какой-то момент своей жизни поняли, что жизнь ребенка до рождения, она нуждается в защите, спасении, охране. И вот на этот фестиваль и собираются такие люди из многих-многих городов России, в основном Украины, Белоруссии. Вот в этом году у нас очень подключилась Сербия. Уже третий год в центре Белграда проводится крестный ход «За жизнь» по благословению патриарха Иринея. И в этом году у нас фестиваль особенно был многочисленным, то есть у нас более 500 человек приехало, это 190 городов, вот, перечисленных стран, это 160 организаций, и только по России это 50 городов участвовали люди. И само название «фестиваль», вот оно не случайно прижилось для нашего ежегодного собрания, потому что сама тема, она непростая, а вот формат фестиваля, он оказался таким вот позитивным и жизнеутверждающим тоже. И как-то так не случайно получилось, что у нас к фестивалю наши соратники, они умудряются так вот прямо в дни фестиваля даже рожать деток. То есть у нас в этом году фестиваль особенно отличился в этом смысле.
То есть у к нас... вам приезжают на последнем месяце беременности?
Один раз было и такое, что одна наша вот активная участница, она родила прямо в гостинице «Салют». А в этом году у нас за три дня фестиваля мы можем отчитаться, что родилось трое деток. Причем, что интересно, дирижер хора, а оркестра, который пришел к нам на фестиваль исполнить, ну, прежде всего, гимн Российской Федерации, потому что дело, которым мы занимаемся, это дело государственного значения, повышение рождаемости, это укрепление, там, можно сказать, такие серьезные слова, обороноспособности нашей страны, безопасности нашего государства и так далее. Так вот, этот человек, он
может,
пришел...
Может, просто мы скажем, что это умножение радости и любви? А не будем уж прям так
я
сейчас... высоким одно другого стилем. Не исключает.
Я сейчас говорю одно про то, что человек пришел исполнить гимн, и мы обратили внимание, что он пришел с какими-то необыкновенными глазами. И он на нас смотрит, он так вокруг везде озирается. Ну, после того, как уже оркестр исполнил гимн, потом исполнил гимн нашего фестиваля... И после этого мы у него спросили, почему он в таком настроении. Он говорит: представляете, у меня сегодня супруга рожает. И я оказался сегодня на этом фестивале, и для меня это такой знак, это настолько символично, что вот, вот все как-то вот так вот совпало. То есть и для нас это, ну, мы этому уже не удивляемся. То есть мы уже к этому, к таким чудесам мы уже привыкли в каком-то смысле, потому что действительно... Действительно, когда собирается столько людей, и собираются люди именно неравнодушные, именно люди, которые болеют за то дело, которым они занимаются, это добровольцы, это те люди, которые вот, ну, очень большое время свободное посвящают вот, это, вот этой теме, то это, ну, действительно необыкновенно радостное для всех событие, и поэтому у нас есть и музыка, у нас есть общение, у нас вот до 2 часов ночи микрофон никак не могли мы освободить и помещение, потому что люди не могли активно общаться с друг с другом. Но при этом фестиваль – это не фестиваль, не как концертная площадка, то есть мы собираемся по серьезному поводу, чтобы обменяться именно своим опытом, презентовать свой проект эффективный, свою технологию, какой-то успешный опыт, который, если он в одном регионе оказался успешным, то это означает, что в другом регионе он тоже вполне может быть как-то тиражирован.
А расскажите, пожалуйста, подробнее о том, чем занимаются ваши волонтеры, и что это за успешные опыты, которыми вы делитесь друг с другом? Что делается-то уже у нас сейчас? А то мы, знаете, вообще-то лидер в мире, по-моему, на сегодняшний день по как раз по той теме, которой вы противодействуете.
Да, действительно, у нас в России одно из самых либеральных законодательств по теме абортов, но делается действительно очень много. То есть, прежде всего, у нас одно из главных, наверное, направлений – это просветительское направление, потому что вначале было слово, и прежде чем что-то начать делать, нужно понять, что, и обратить внимание на саму проблему. А проблема – это незащищенность детства до рождения. И в прошлом году у нас фестиваль проходил совместно с научным симпозиумом, который мы назвали «Фундаментальное представление современной науки о начале человеческой жизни». Потому что действительно существует такая парадоксальная ситуация, что нашу жизнь, жизнь наших граждан, да, и их детей защищают все силовые ведомства государства, и милиция, и полиция, и там даже внешняя разведка, все, да, даже там ГАИ, там, ну, пожарная охрана. Но вопрос, а с какого момента нужно защищать эту жизнь? То есть это действительно очень серьезный вопрос, и мы задали этот вопрос ученым. И собрали как раз медиков, эмбриологов, цитологов, пренатальных психологов, юристов, и они все единодушно высказались о том, что жизнь человека, она начинается с первой клетки человеческого организма, с зиготы, потому что мы все находились, когда-то были этой первой клеткой, и потом мы развивались, каждый в утробе своей мамы. И вот популяризации вот этих научных данных прежде всего и посвящена наша просветительская деятельность. Наши добровольцы читают лекции в школах, в средних заведениях, в высших заведениях, в СУЗах, и получают очень хороший отклик, потому что после лекции мы обязательно собираем обратную связь от студентов, от студенток, и они пишут, что мы не ожидали, насколько это серьезный вопрос, мы не ожидали, что это так, и мы поменяли свое отношение к ребенку до рождения. Мы теперь будем очень ответственно относиться к выбору супруга, к семейной жизни. Мы будем понимать, какова цена ошибки в этом вопросе, что это цена, это другая жизнь. Но просветительское направление – это не единственное. То есть помимо акций, помимо социальной рекламы, вот в этом году, кстати, у нас была отдельная конференция в рамках фестиваля по социальной рекламе. Помимо этого мы занимаемся, конечно, благотворительным направлением, потому что очень легко сказать, но если ты не помогаешь человеку решать его проблему, то твои слова, они повиснут в воздухе, и они будут только простым назиданием. И назидание никому не нужно, все люди взрослые, и нужна конкретная помощь. Вот эту конкретную помощь наши добровольцы оказывают, и наши благотворители. У нас работает программа «Спаси жизнь», благотворительная программа помощи кризисным беременным. По этой программе вот только за последние полтора года было спасено 3658 детских жизней, и мы на этом фестивале подготовили, то есть у нас все стены буквально вот были украшены фотографиями тех деток, которые родились, но которые могли бы не родиться. И у нас еще ни одна женщина, которая вот поменяла свое решение и все-таки сделала выбор в пользу жизни, ни одна женщина не передумала. То есть это вот очень яркий показатель, потому что действительно материнский инстинкт, он включается. Если на первом триместре беременности идет перестройка, гормональная перестройка организма, женщина ищет поддержки, опоры, если она не находит, то может произойти непоправимое. Но когда женщина уже приняла это решение, когда она уже чувствует ребенка у себя под сердцем, а тем более, когда она родила ребенка, то очень редкая женщина способна с этим ребенком расстаться. То есть, но и в этом случае мы тоже готовы оказать помощь и поддержку. И сейчас действительно очередь есть в стране у нас на новорожденных. И в этом смысле...
Вот, на усыновление вы имеете в виду?
Да, на усыновление именно новорожденных. Потому что, конечно, детки, которые постарше, старше, их, ну, с меньшей радостью усыновляют. Это, может быть, тоже в этом проблема, но на новорожденных у нас действительно очередь. И действительно, эта вот деятельность, которую ведут наши добровольцы, она, конечно, заслуживает всемерной поддержки и со стороны государства, и со стороны бизнеса, потому что, ну, мы действительно, мы вот посчитали просто вот, какая сумма нужна для того, чтобы спасти одного ребенка. И мы пришли, ну, к жуткой цифре, что, оказывается, для того, чтобы спасти одного ребенка, достаточно, ну, смешной суммы, 5 с лишним тысяч рублей. То есть цена вопроса. То есть
это, как эта сумма складывается?
А вот сумма, мы поделили те затраты, которые мы на нашу программу, на нашу благотворительную программу, наших благотворителей, и поделили на количество спасенных деток. И вот мы вывели вот эту сумму. То есть получается, что такова цена жизни в нашей стране. То есть вот это к вопросу о стоимости жизни.
А что конкретно происходит, когда вы помогаете той или иной женщине? Вот есть некая женщина, ожидающая рождения ребенка и, наверное, там, колеблющаяся в силу жизненных обстоятельств, думающая, а не прервать ли беременность. Вот как вы ее находите? Что вы, куда вы ее везете? Что вы ей предлагаете, грубо говоря?
Или как ей вас найти, например?
Ну, сначала отвечу на первый вопрос. Наши добровольцы – это, прежде всего, клинические психологи, но также и социальные работники. Они по договоренности с женскими консультациями, с роддомами, они находятся в этих структурах, имеют свой столик или даже иногда отдельный кабинет, где имеются и материалы, и врачи направляют на собеседование с нашим психологом или социальным работником. И прежде всего начинается разговор. Разговор с женщиной, то есть первая задача – это все-таки начать диалог, начать разговор, понять, что же у человека внутри, почему вот женщина оказалась в такой ситуации. И после того, как становится понятно, что, то тогда уже в зависимости от этого либо предлагается материальная помощь, либо предлагается психологическая помощь, потому что очень часто бывает, что на самом деле та трудная жизненная ситуация, в которой человек оказался, она вот и привела к решению об аборте. Но нет безвыходных ситуаций, и тогда, когда женщина решается на такой диалог, когда с ней этот диалог получается, то наш психолог, он помогает человеку распутать эту ситуацию, выйти из нее. Потому что если человек куда-то зашел, то значит, он из этой ситуации может и выйти обратно. И действительно, ну вот в 9 из 10% случаев ситуация психологическая. А в одном из 10 случаев, когда вот нам удается именно предложить другой выбор, да, это ситуация материальная. Ну, особенно это касается крупных городов. То есть в малых городах там, конечно, бывает, что до половины случаев нуждается именно материальная помощь, то есть и она оказывается, но помощь очень часто бывает смешная. Иногда бывает, что женщине нужны просто вот сапоги осенью, чтобы она не чувствовала дискомфорт, то есть у нее вот все ее проблемы, вот эти вот внутренние, да, они как в пучок, как вот в линзу собираются в эти сапоги, без протекающие сапоги, да, и ей просто не хочется уже самой жить, не говоря уже обо всем остальном. И получается, вот такова ценность жизни. Или одна ситуация у нас была в Приморском крае о том, что просто-напросто муж сказал наотрез, что нам некуда, у нас даже нету мебели, и ребенка мы не сможем принять. И когда нашим центром была выделена небольшая сумма, там около 10 тысяч рублей на приобретение шкафчика для новых, для вещей для младенца, то это оказалось вот той каплей, которая перевесила, и семья поменяла это решение. И теперь они не нарадуются на своего нового ребенка. И это действительно повод задуматься всему нашему обществу над тем, что равнодушие, которое вот у нас среди нас, да, то вот это вот равнодушие, оно и приводит к такой, ну, ничтожно малой ценности жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Чесноков, президент Международного фестиваля «За жизнь», сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Вы произнесли ключевое, наверное, для разговора нашего слова «равнодушие». Мне бы хотелось вот немножко в эту сторону продолжить разговор о работе вообще с людьми, с их мотивациями. Очень часто разговор об абортах и о преодолении, да, этой проблемы лежит в плоскости только общения с женщиной. Но ведь это, как правило, проблема очень часто даже не самой женщины, а мужчины, которые не желают ее поддерживать, родственников, которые, возможно, противятся и тоже не желают поддерживать. А насколько, грубо говоря, с окружением этой женщины вы работаете, насколько это нужно работать не только с самой будущей роженицей, как мы надеемся, а с теми, скажем, социальными акторами, которые влияют на ее ситуацию?
У нас один из активистов, постоянно приезжающий к нам на фестиваль, Радойко Любичич. Он из Белграда, столицы Сербии. И вот он, я был у него в гостях, я каждый год езжу на крестный ход туда, и он мне как-то меня спросил, а вот почему у нас в обществе до сих пор терпимость к абортам, к прерыванию беременности? Ведь это же живой ребенок. И я как-то замолчал, а он снял со своей полки камень и дал его мне в руки и говорит, вот это вот и есть ответ на вопрос. Я говорю, при чем здесь камень? Он говорит, ну, проблема в том, что у большинства наших людей вот такое вот каменное сердце. И наша задача, чтобы это сердце, оно не было каменным, чтобы оно как-то растопилось. И задача психолога, когда он общается с женщиной, это заключается в том, чтобы понять, кто действительно из окружения женщины может стать ее поддержкой, на кого она в этой ситуации может опереться. Если мама ее подталкивает к этому неправильному решению, то, может быть, у нее есть подруга, может быть, у нее есть какая-то знакомая, которая ей окажет убежище, да, или на какой-то там ее на один, на два дня она ее сможет приютить, как-то с ней пообщаться. То есть, а может быть, на самом деле у нее муж совсем не так думает, как она думает о том, что он думает, да. И вот именно найти людей неравнодушных в окружении этой женщины, да, понять. А если даже таких людей нету, то тогда, значит, просто предложить руку помощи. Вот это и есть задача психолога. Но для этого еще очень важно самой женщине помочь понять, что ее мысли – это не всегда ее собственные мысли. То есть очень часто человек руководствуется теми стереотипами, которые существуют в обществе, да, как вот, ну, если брать глобально. А если брать локально, то это могут быть мысли, которые человеку навязаны окружением, окружающими. Когда из года в год тебе говорят, что ты, ну, дают понять, что ты вот, ну, занимаешь там чужое место, то человек постепенно начинает и сам так считать. То есть он начинает, что он не нужен, ну, а, соответственно, его ребенок может оказаться ненужным. То есть, но для этого нужно женщине понять, что ее мысли могут быть не ее мысли, а что ее решение может быть на самом деле ее собственное решение. Нужно пробудить в человеке ответственность за новую жизнь. Ну, а самое главное – это помочь понять, что под ее сердцем уже бьется другое сердце. А это сердце бьется, начиная с четвертой недели беременности. То есть женщина может еще не знать, что она беременна, но сердце уже бьется, и аппарат УЗИ уже будет показывать второе сердцебиение. А, к сожалению, многие люди у нас в обществе и так и думают, что, ну, плод – это всего лишь часть тела матери, да, и мое тело – мое дело. То есть, ну, целый есть набор таких вот клише, но какое же это одно тело, если там бьется другое сердце? И даже кровь может быть другая группа крови.
Кровоток матери и ребенка не пересекаются.
Не пересекаются.
Но многие общенародный факт.
Но многие об этом не знают.
Я слушаю вас и думаю сейчас о том, что вот вы заговорили про окружение, про равнодушие, про каменное сердце и так далее. Бывают ситуации, когда работай с окружением, не работай, а это не поможет. Потому что, ведь знаете, мы, женщины, существа очень сложные. И я знаю истории, когда женщина решила забеременеть для того, чтобы привязать к себе мужчину, которого она видит в качестве своего, например, потенциального мужа. А у него таких планов нет насчет нее. И она идет на этот шаг, потом выясняется, что это не сработало, вполне логично, потому что не надо за других решать, что им хочется, чего не хочется. И тогда она решает, что ах так, раз там у меня ничего не получилось, то тогда и ребенок этот мне не нужен. То есть ребенок как инструмент манипуляции другим человеком, и который становится не нужен в тот момент, когда, соответственно, оказывается очевидно, что манипуляция не сработала. И, понимаете, вот в такой, ну, это отчаянное положение на самом деле, потому что у женщины в этот момент двойная травма психологическая. Она себя начинает гнобить, и как, там, не знаю, как неудавшегося манипулятора, хотя она так таковой, может быть, себя и не осознает, и как женщину, которая сейчас вот должна принять решение о том, что сохранит она этого ребенка или нет. Здесь в таких ситуациях вот как помочь, как убедить, что на самом деле уже не важно, что там у тебя с этим человеком, у тебя ребенок внутри, ты настройся на это, все хорошо, у тебя, ты мама будущее. Но ведь это же, понимаете, как это такая должна быть какая-то глубокая работа с человеком, такое предельное доверие должно быть с ним установлено. Вы знаете людей, которые могут такие вещи, такие вопросы сложные решать? Есть у вас такие специалисты?
Вот у нас именно такие специалисты собираются на наш фестиваль. Это как раз клинические психологи, которые ведут такую работу. И я вот в одном из городов, вот в Нижнем Новгороде, я был на собеседовании, правда, не предабортное, а это была работа уже с беременными, которые настроены были на беременность. И там, ну, это такой клуб будущих мам, то есть, ну, хотя это не совсем точно, они уже мамы, да, и вот на этом занятии был, там 12 человек было, и был опрос, то есть ведущая, она спросила, что для вас ваш ребенок? И одна сказала, что для меня мой ребенок – это там счастье в жизни. Другая сказала, для меня ребенок – это возможность самореализоваться, там, и так далее, и так далее. И только одна из этих 12 женщин сказала, что для меня мой ребенок – это совершенно новый уровень отношений с моим мужем. Но ни одна из женщин не восприняла ребенка как отдельную совершенно личность. То есть вот получается, что всего одна вообще вспомнила про то, что ребенок имеет какое-то отношение к ее мужу, да, а о самом ребенке, то есть это действительно проблема очень серьезная, о которой вы сказали, что вот эта манипуляция, она ведь потом происходит и с уже родившимися детьми.
Сказывается это потом,
да,
о том,
да,
как,
да,
его воспитывают.
И потом ребенок уже ему 25 лет, этому ребенку, и он только в 25 лет понимает, что он учился не тому, что он поступил не в тот вуз, который бы, собственно, у него было призвание, и он начинает в 25 лет строить свою жизнь. Да, это очень непростая проблема, потому что, ну, я не против послушания родителям, да, то есть я наоборот считаю, что это очень важно, но для этого родители должны иметь правильное сознание, то есть и ответственность, и они должны воспринимать ребенка, которому они дают какое-то вот, ну, послушание, да, родительское, как личность, как самостоятельную личность. И в этом смысле вот действительно задача психолога – это помочь человеку выйти из пут этих стереотипов, осознать себя не как манипулятора, да, чужой судьбы, а выстроить диалог. То есть для этого и выстраивается сначала диалог самой женщины, чтобы сама женщина себя почувствовала именно субъектом, которая способна принять это решение и способна уже общаться и со своим собственным ребенком. И врачи вот нам очень часто рассказывают о том, что, ну, даже вот как проходят роды, что даже в самих родах присутствует два субъекта. И активно не только женщина, активен сам ребенок. И от этого получается очень сложная ситуация. Один ребенок, он так себя ведет во время родов, другой по-другому себя ведет. То есть без учета этого невозможно совершенно понимать все, что происходит с человеком до рождения. И не случайно день рождения, ведь это на самом деле... Почему мы его празднуем? Вот как вы считаете?
Хороший вопрос, почему мы его празднуем. Например, иудеи не праздновали. Ирод Великий был чуть ли не первым, пионер такой в этой области, у римлян научился. Наверное, не знаю, может быть, это как раз воплощение на свет той любви, которая была у человека внутри.
Ну, да, это очень интересное, как бы...
Что, поэтично.
Поэтично.
Я не знаю, как это объяснить.
Ну, вот у меня какие-то мои мысли, что я вот как-то стал в последнее время все чаще осознавать, что день рождения – это первый такой день победы. И мы именно поэтому его празднуем, потому что действительно это всегда непредсказуемо, то есть то, что произойдет в день родов, и это первая победа, которую одержал ребенок, которую одержал человек, потому что он действительно в этот момент, в этот день он очень активен, и он совершает свою первую вот борьбу, свой первый подвиг, свой первый вот такой вот героический, можно сказать, поступок. Но ему, конечно, в этом помогает и мама, и помогают те, кто помогают принять роды. И в этом смысле вот замечательная книга есть у одного из западных авторов, она называется «У Вилке», есть книга «Полюби их обоих». Вот их обоих, и маму, и дитя. К сожалению, у нас сейчас в нашей существующей системе здравоохранения, да, это очень большой пробел, потому что врачи несут ответственность за здоровье и за жизнь только матери. По закону за жизнь ребенка никто ответственность не несет. И вот эта вот нелюбовь к ребенку, она и приводит к тому, что в ситуации, какой-то сложной ситуации, выбор делается всегда в пользу здоровья и жизни женщины. Но потом в итоге страдает и сама женщина, страдает и ее здоровье, и очень часто ее жизнь, потому что у нас не принято говорить о последствиях абортов для здоровья женщины, у нас принято пугать тем, что вот если запретят аборты, то сколько будет женщин погибнет от криминальных абортов и так далее. Но а сколько сейчас гибнет женщин от последствий абортов, от отсроченных последствий абортов? Они бывают и не очень дальние, а бывают и через несколько лет эти последствия настигают. И здесь очень серьезные исследования есть на тему там рака молочной железы. То есть это об этом, к сожалению, не говорится. У нас в медицинских вузах на одной кафедре изучается эта ситуация, как, где готовят мамологов, а там, где готовят акушеров-гинекологов, эта проблема не поднимается. То есть и в итоге получается очень серьезный разрыв, очень серьезная проблема, которую нужно менять. Но сейчас система здравоохранения, она в этом вопросе претерпевает очень существенные изменения. В частности, вот в 2012 году на Всероссийском съезде врачей, это более было 5500 делегатов, они собрались в Кремле во главе с Дмитрием Медведевым и Вероникой Скворцовым, это министр здравоохранения. И вот на этом съезде был принят документ «Кодекс чести российского врача». В этот кодекс чести впервые после промежутка в 100 лет был внесен пункт, что жизнь священна с момента зачатия. Да, это еще не клятва российского врача. Раньше в клятве врача был пункт, что не допущу женщины до аборта, не вручу я абортивного писария. Это была клятва Гиппократа. В дореволюционной клятвы повивальных бабок, присяги, там тоже содержался этот пункт. Потом, когда аборты были легализованы в советское время, этот пункт был вычеркнут. И вот сейчас, в 2012 году, спустя вот примерно 100 лет, все возвращается на круги своя, то есть этот пункт опять вернулся пока в кодекс чести российского врача. Но, к сожалению, не все врачи об этом часто вспоминают. А та же самая вот Вероника Скворцова, министр здравоохранения, она на одной из передач во всеуслышание сказала, что да, аборт – это убийство, и нужно об этом открыто говорить, и нужно говорить об этом вот в период как раз принятия решения, то есть во время предабортного консультирования, и вклад Министерства здравоохранения в этом вопросе, в демографию, это более 20%.
Сергей Чесноков, президент Международного фестиваля «За жизнь», сегодня проводит с нами «Светлый вечер» в студии Аллы Митрофановой. Вы и я, Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».